Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино и театра с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Всем большой привет, друзья! В эфире передача «Осторожно, спойлер» и традиционно ее ведущие Ирина Турава
и Артур Гагулия. Здравствуйте!
Мы очень рады вас сегодня приветствовать, и у нас сегодня вновь такая история, когда мы пригласили к нам в гости очередного интересного персонажа, героя, который с нами поделится своими соображениями на определенную тему, о которой он сам немного позже поговорит. Ирина, кто же у нас сегодня в гостях?
С нами сегодня наш коллега, друг, разносторонний человек, киноман, такой же, как и мы, который поначалу скромно отказывался стать нашим гостем. Однако мы рады, что сегодня все-таки согласившийся побеседовать с нами за третьим микрофоном фанфары Джамал Бганба.
Ура! Привет, Джамал!
Привет, привет, ребята. Спасибо большое за приглашение. Большая честь для меня стать гостем вашей программы. Слушатель, ваш скромный фанат. Тайны.
Слушайте, надо дать понять людям в очередной раз, несмотря на то, что у нас уже в прошлом был замечательный герой Дауд Лого, а сегодня у нас в гостях Джамал Бганба, человек, который хорошо разбирается в кинематографе, который может порассуждать на любую тему, связанную с кино.
И мы, и не только с кино.
Абсолютно. Мы приглашаем людей, которые разбираются в этом деле. Не очень легко общаться на тему литературы, кино, чего угодно.
Сегодня Джамал выбирал тему, и говорить мы будем о Теодоре Драйзере и Кристофере Нолане. Вот такой вот у нас джентльменский набор. Мы сегодня начнем с цикла книг, а вернее с трилогии под названием «Трилогия желаний», которая включает в себя книги «Финансист», «Титан», которые были изданы с промежутком в 2 года, и третью книгу, которая вышла спустя аж 30 лет, незадолго до смерти самого писателя, и называется она «Стоик».
Во-первых, спасибо большое, конечно, что вы столько сказали добрых слов. Сразу попрошу наших слушателей не обольщаться. Вы намного более просвещенные люди, что касается кино и литературы. Но касательно нашей темы, я выбрал трилогию желаний неспроста. Это три книги, которые произвели на меня еще в подростковом возрасте достаточно такое серьезное впечатление. И как уже Ирина упомянула, Теодор Драйзер их написал с промежутком таким достаточно интересным. То есть между первой и второй книгой был небольшой промежуток, а между второй и третьей был промежуток достаточно большой. И написал он третью книгу уже там незадолго до своей смерти. Вот. Что касательно этого произведения, да, этой трилогии, тут речь идет о персонаже, бизнесмене, магнате американском в эпоху становления капитализма, так скажем, в Америке в 19 веке, в середине 19 века, в конце 19 века. Персонаж по имени Фрэнк Аупервуд – это прототип реального магната Чарльза Йеркса. Был такой человек, в его честь еще даже названа обсерватория, которая по сей день действует в одном из штатов в США, я уже не помню в каком. Это персонаж, фактически олицетворяющий свое время. Теодор Драйзер перед написанием каждого из циклов этого романа ездил в те города, в которых жил Чарльз Йеркс, и интересовался его деятельностью у современников, у чиновников, у людей, которые сталкивались с ним. Это было в Филадельфии, в Чикаго и в Лондоне. Вся суть деятельности этого человека была в том, что после него оставалась фактически выжженная земля. Это был бизнес, так скажем, ну, если можно так сравнить, с Диким Западом. То есть человек, любые средства, они были использованы для достижения конечного результата. Это человек, который знаменит подкупом всех чиновников для достижения своих целей. Это человек, для которого запретный плод, так скажем, не оставлял его равнодушным. Именно из-за этого он портил отношения с большим количеством людей. И в конечном итоге, когда его дела в Филадельфии зашли в тупик, он переехал в Чикаго. В Чикаго он начал с нуля. Когда он дошел до предела, до пика в Чикаго, он также переехал с Чикаго в Лондон. И в Лондоне начал с нуля. На самом деле, внес очень большой вклад в развитие транспортной системы как в Филадельфии, как в Чикаго, так и в Лондоне. Большой вклад в развитие метрополитена в Лондоне внес. Но его бизнес-модель подразумевала, так скажем, заострение на одной персоне. То есть как только он умер от почечной недостаточности. Весь бизнес этого человека
развалился
полностью.
Вот это вот большой промах, когда ты полностью сосредотачиваешь свое дело на себе, нужно делегировать. И забавный факт, после появления первых романов трилогии, финансисты приезжали к Драйзеру за советом. Хотя сам Драйзер, как известно, он никогда не был богатым человеком. И, разумеется, он не вел никаких банковских дел, но он настолько хорошо изучил эту сферу, что сложилось впечатление, будто бы он настоящий мастак. И, к слову, это, в принципе, свойственно писателю. Вот ты перечислял, что он ездил по городам. Он всегда подвергал тщательному анализу те сферы, о которых он писал. Вплоть до того, что в своей самой популярной книге «В американской трагедии» он изучил, как просто настоящий сыщик и детектив в случае реального убийства, и способ его исполнения, и со всей скрупулезностью перенес это на страницы своей книги. Кстати, Артур, хочу, чтобы ты тоже подключился к беседе. Я не люблю, когда на литературу вешают ярлыки, но в данном случае прям напрашивается определение мужской, когда мы говорим об этой трилогии. Книги входят во всевозможные списки и рейтинги, и поделитесь, пожалуйста, вот вы согласны с тем, что литература, она может быть мужской, может быть женской, и как ты считаешь, Джамал, относятся ли эти книги, этот цикл именно к мужской литературе и почему?
Буду честен, я никогда на эту тему не задумывался. Я всегда проводил подобную градацию в отношении кинематографа. Я считаю, что есть мужское кино, есть женское кино. Подобные разграничения проводить имеет смысл. Но что касается литературы, это глубоко не копал, честно говоря. Мне трудно сейчас судить об этом. Естественно, можно подискутировать, но слишком это у нас много времени займет. И, между прочим, Джамал так интересно рассказывал, что мне даже не хочется переходить на тему обсуждения Кристофера Нолана.
Давайте останемся с Теодором Драйзером.
Давайте, я максимально за. Кстати, мы вот Джамал так и не ответил на вопрос, поставленный Ириной. Продолжаем.
Ну, я, если честно, тоже никогда не задумывался о том, существует ли литература женская или литература мужская. И, на мой взгляд, как раз-таки история, допустим, с трилогией «Желания», я уже не говорю об американской трагедии, вот, допустим, с трилогией «Желания», это в том числе и очень интересное произведение для женщин, потому что там, помимо, так скажем, финансовой сферы, о которой ты говоришь, Ирина, которую Теодор Драйзер достаточно скрупулезно изучил, прежде чем я прочел «Финансиста», там, «Титана и Стоика», мне рассказывали о том, что это настолько тяжелый роман, много финансовых нюансов, деталей, но на самом деле там просто рассказывается вначале о векселях, об акциях, о каких-то базовых сделках и все. То есть рассказ не о финансах, там рассказ о том, как строился бизнес, как
да,
строились отношения. То есть
Остановление главного героя
и о том, как делался бизнес в Америке в то время. Какие были основные черты успешных бизнесменов в то время. Его черты были там, наглость, смелость, настырность, настойчивость, даже в ущерб себе. И в том числе вся его жизнь, этого человека, как и персонажа Фрэнка Каупервуда, так и реального прототипа Чарльза Эркса, вся она связана с, так скажем, неудавшейся любовью, несчастной любовью. То есть у него было очень много женщин, очень много любовниц, и все это в конечном итоге приводило к трагичным, несчастным случаям, несчастной любви. И он так и не получил то, что он ожидал от женщины в своей жизни. То есть он не встретил ту женщину, которую он хотел видеть рядом с собой. И, возможно, самая первая его супруга, с которой он расстался для того, чтобы с более молодой девушкой уже переехать в другой город, возможно, она была и осталась той единственной, которая на самом деле была достойна такой незаурядной личности. То есть это, с этой точки зрения, это как и мужской, так и женский роман. То есть каждый человек здесь может увидеть что-то очень интересное для себя.
Да, я согласна. Хочу сказать, что это стереотип о том, что это мужские книги. Это для широкой аудитории было написано, создано, поэтому читайте,
да,
«Друзья».
Совершенно верно.
Теодора Драйзера, который уже стал классикой. Ну и давайте мы, наверное, все-таки свернем в сторону Кристофера Нолана. Мы не сказали о том, что сегодня у нас такой формат, когда мы, каждый из нас выбрал свой любимый фильм, и мы в целом пробежимся по творчеству Нолана, но сделаем акценты на своих любимчиках.
Сегодня, да, действительно, мы поговорим об одном из самых кассовых режиссеров современности. Это британо-американский режиссер, о котором каждый из вас, я обращаюсь к нашим радиослушателям, слышали по много раз. Он у всех на устах. Это суперзвезда. Если говорить о современных режиссерах, это Кристофер Нолан. Великий и ужасный. В какой-то степени попсовый, как правильно отметила Ирина во время нашего первого выпуска. И такой ярлычок тоже можно на него навесить. И мы можем даже об этом сегодня поговорить, почему такое происходит. Но Кристофер Нолан – это знаковая сегодня фигура в мировом кино. О нем не говорит только ленивый. И поэтому, естественно, я передаю сейчас слово Джемалу. И для начала у меня короткий вопрос. Почему ты решил сегодня поговорить именно о Кристофере Нолане?
Спасибо, Артур. Ну, как ты уже сказал, это может быть немножко попсовый выбор, но, на мой взгляд, это человек, реально выделяющийся из всей плеяды сегодняшних режиссеров либо продюсеров. Это уникальная личность. Конкретно меня в его творчестве больше всего и забавляет, и очень сильно удивляет его подход. Вот как мы говорим о Теодоре Драйзере, о том, что у него очень точный подход, о том, что он очень много вещей изучал, прежде чем что-то написать. Вот то же самое Кристофер Нолан, например, если приводить в пример фильм «Интерстеллар», то там целая плеяда ученых работала над тем, чтобы воссоздать образ черной дыры такой, какая она, ну, нам, по крайней мере, сегодня может быть известна, исходя из математических каких-то вычислений.
Да, черная дыра Гаргантюа,
да,
если
да,
помните.
Гаргантюа, да. Вот. И этот человек, который... То есть у него не творчество, у него творчество граничит с наукой. Это настолько точные, настолько выверенные, интересные фильмы, настолько развитые у них сюжеты глубокие, что, на мой взгляд, это его выделяет, очень сильно выделяет из пляды вот сегодняшних режиссеров. Mm-hmm. Я очень хотел привести такую аналогию. Вот есть у нас, допустим, Кристофер Нолан, очень успешный, великолепный режиссер, который за последние там несколько десятков лет снял всего 17 картин.
Всего?
Всего 17 картин. Например, Дэвид Кэмерон, там условно я хочу с ним провести параллель, снял как режиссер 28 картин. То есть, и снимал он, как бы начал снимать гораздо раньше. И тут речь идет о том, что, допустим, Кристофера Нолана, вот из его 17 картин есть трилогия Бэтмена, есть «Интерстеллар», есть «Начало», есть «Бессонница», есть «Мементо», есть «Престиж». И сейчас мы все
ждем,
да, с удовольствием «Оппенгеймер». То есть это человек, у которого там каждый 1.2 фильма получается просто какими-то шедеврами, классикой. Просто реально получается классикой. И если у Дэвида Кэмерона, допустим, есть великолепный визуал, там шикарно поставленные сцены, прочие вещи, но при этом порой заурядный сюжет, условно, да, если сравнивать с ним, то у Кристофера Нолана глубочайшие сюжеты, великолепный визуал, потрясающий аудио.
Не всегда, Джамал.
Как правило.
Я тут сегодня в роли, наверное, антагониста буду выступать, критика, потому что я не фанат творчества режиссера, но знаю, что он особо любим в Абхазии, и его фильмы всегда очень ждут. Но Кристофера Нолана как только не называют и манипулятором, и самозванцем, потому что у него нет образования режиссерского. Лучшим режиссером современности, попсовым недоучкой. Но ясно одно, конечно, что он — это одна из самых влиятельных фигур на сегодняшний день в Голливуде, чьи фильмы всегда все ждут с нетерпением. И вот давайте мы попробуем сегодня разобраться в секрете успеха Нолана через его фильмографию. Я хочу пару фактов о самом режиссере привести. Непосредственно после этого перейдем уже к обсуждению наших любимых фильмов. Он самоучка, он очень закрыт, он никогда не говорит о своей личной жизни, не любит, когда его об этом спрашивают репортеры. И цитата: «Чем больше ты знаешь о ком-то, кто делает кино, тем меньше ты способен просто смотреть фильм». То есть он считает, что через призму режиссера обычно зритель смотрит картины, поэтому он о себе ничего не рассказывает. У него нет мобильного телефона, электронной почты, он не хочет тратить на это время. Он всегда носит классический костюм, не потому что ему больше всего нравится классический стиль, а потому что у него нет времени на то, чтобы создавать свой собственный гардероб, и он считает, что классика, она всегда уместна. На съемках, даже летом, Нолан всегда в пальто, с неизменным термосом чая в кармане. Его друзья шутят, что наверняка там виски или что-то покрепче, и даже кто-то проверял, но нет, там действительно всегда чай. И у Нолана есть набор тем и персонажей, к которым он постоянно прибегает. Его любимый герой — это белый мужчина за 40, да, который в прошлом столкнулся с травмой, с потерей своего любимого человека, своей любимой женщины. И фанаты говорят, что на самом деле это альтер-эго режиссера. А любимая тема — это, конечно же, время и эксперименты с нелинейным повествованием. Я хочу, чтобы, Джамал, ты начал со своего любимого фильма, и мы потом по очереди с Артуром расскажем о своих любимых кинокартинах.
все то, что ты озвучила об этом режиссере, не может не восхищать, на мой взгляд. Мой любимый фильм из того, что произвел Кристофер Нолан. Мне, если честно, очень сложно было выбрать какой-либо один из фильмов, потому что, на самом деле, на мой взгляд, у него много выдающихся картин. Но я решил остановиться на «Престиже». Это фильм, который произвел на меня в подростковом возрасте, вот как и Теодор Драйзер со своей трилогией «Желание» большое впечатление. Вот, я много раз его пересматривал. На мой взгляд, это одна из наиболее гениальных картин, которые я когда-либо в жизни видел. То есть там переплетаются все те вещи, которые ты сейчас озвучивала, кроме нелинейности времени, которую он очень любит, и которую я тоже очень люблю, и Долгу очень ее любит уже, кстати говоря, да. Вот.
Долг сейчас присутствует в нашей студии, на самом деле. Время не существует просто, друзья.
Вот. Я через призму «Престижа» хотел бы пообщаться, потому что это как раз-таки то, о чем ты говоришь, существует. Все повествование, весь сюжет строится на том, что два гениальных, очень талантливых фокусника начинают друг с другом вражду именно из-за потери одного из них, из-за потери одного из них супруги, которая утонула во время одного из трюков из-за неправильно завязанного узла другого фокусника. У них началась просто невероятная конкуренция, во время которой они заходили слишком далеко, каждый из них уже не оставлял никакого пространства для маневра, ничего личного у них не было, только бизнес. Соответственно, они пытались украсть друг у друга трюки, они пытались подставить друг друга, испортить друг другу шоу. Вот. Но все повествование строится вокруг этих героев. И, соответственно, эти герои, они так и не пришли друг с другом к общему. То есть вся суть раскрылась в конце фильма, когда Хью Джекман осознал, что Альфред Борден на самом деле мог не знать, какой он завязал узел, потому что это был его брат-близнец.
Да, именно это, конечно, он шикарная был, концовка.
Да, там был один из них был более рисковый, другой был более спокойный. И когда он осознал, что у него есть брат-близнец, тогда он понял для себя как бы все ответы на те вопросы, которые он задавал, они были именно там, в той последней сцене, когда пришел брат-близнец, и когда великий Дантон, так называемый его сценический образ, когда он осознал, что у его главного конкурента было невероятное преимущество, о котором никто не мог догадаться, кроме их учителя, что это его просто брат-близнец.
Да, на самом деле, это совершенно другой Нолан, согласитесь. То есть это не тот Нолан, которого мы знаем с его последним безобразным, на мой взгляд, вообще фильмом «Довод». Не кидайте в меня, пожалуйста, фанаты этого фильма «Помидоры». Это совершенно другой Нолан. И я тоже очень люблю «Престиж». Сегодня я тоже выбирала между «Престижем» и моим любимым фильмом. А мой любимый фильм у Нолана — это «Мементо». И я считаю, что он не снял ничего лучше после этого фильма. И я еще, конечно, очень жду «Оппенгеймера». Есть у меня ощущение, что он мне тоже понравится. В моем любимом фильме главный герой переживает кризис, как и все, собственно, главные герои у Нолана. Ему за 40. И этот главный герой, он не способен адекватно воспринимать реальность. Он страдает нарушением кратковременной памяти. И здесь история развивается как бы с двух концов. И тоже нам показывает о его проблемах с памятью. То есть с конца и с начала. И в итоге она пересекается. И пересечением этих линий становится завязка. Это очень интересный прием в кино. «Мементо» или «Помни», как еще называют этот фильм, это тот фильм, с которого началась и продолжается вот эта та самая нолановская игра со временем. И со всем, что так или иначе связано со временем. На мой взгляд, это лучший фильм на эту тему. Он не смог снять ничего лучше именно на тему времени. «Довод» так вообще провалился. И дальше уже вообще были вариации, и появились какие-то, да, крутые спецэффекты. У него появились крутые актеры, потому что «Мементо» — это один из его самых ранних фильмов. Там очень маленький был бюджет. И сейчас, конечно, у него крутые рейтинги, но мое сердце отдано этому фильму, и пока нет для меня ничего ближе в его творчестве. Конечно, опять же, здесь хочу ответить ту скрупулезность и основательность, с которыми работает режиссер. Его тут можно сравнить с тем же Драйзером, о котором мы говорили, я согласна тут с тобой, Джамал, но у него бывают отхождения от канонов науки. Вот ты говорил о том, что все его фильмы, они точные, я бы тут поспорила, конечно, потому что все же он чаще творит в жанре научной фантастики, да, научной, но все же фантастики. Например, в фильме «Мементо» показано, как на пациентах, которые страдают амнезией, применяют метод электрошоковой терапии. Естественно, это неправда, но в то же время ученые соглашаются, опять же, с тем же, что в «Интерстелларе» очень достоверно показана вон та самая черная дыра Гаргантюа. То есть, ну, здесь очень такое у меня двоякое ощущение. Тот же «Дюнкерк», Артур, мы с тобой затрагивали, да, этот фильм тоже, ты его не любишь, а я сказала, что да, он крутой, монументальный, но там очень много ляпсусов тоже присутствует. И Нолан — это один из тех немногих режиссеров, кому дано право финального монтажа. И это, кстати, говорит о том, насколько его ценят в Голливуде, потому что на Warner Brothers, с которой он сотрудничает, такое право есть только у него и, внимание, у Клинта Иствуда. Больше ни у кого, ни у одного режиссера такого права нет. Такое доверие оказано ему только лишь потому, что он всегда выполняет то, что он обещает. Это очень круто. Я вот это очень люблю, действительно, в людях ценю. Все картины у него снимаются в срок. Все сценарии идеально им самим лично шлифуются. И иногда даже это занимает 10 лет, как, например, в случае с началом. Он 10 лет сам писал сценарий, и 10 лет он его шлифовал. И он никогда, а вот это вот очень важно, не выходит за рамки бюджета.
Что ж, наверное, перейдем к моему, да, вот любимому фильму. Это фильм «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Я, пожалуй, буду откровенен, если скажу, что, наверное, после «Темного рыцаря» в Абхазии проснулась любовь к этому режиссеру. Об этом человеке узнали в Абхазии, да и, в принципе, не только у нас в стране, во всем мире, потому что это был настоящий взрыв, феномен. И по сей день поклонники этого фильма очень сожалеют, что в то время количество номинаций на лучший фильм года ограничивалось 6 фильмами, в отличие от сегодняшних, где если бы сегодня и в то время, в 2008 году, фильмов было бы 10 номинантов, у этого именно фильма было бы гораздо больше шансов завоевать заветную статуэтку, и, возможно, сейчас Кристофер Нолан уже был бы обладателем премии «Оскар» за лучший фильм года. У меня огромное количество вопросов к вам, друзья, после всех ваших высказываний. К сожалению, боюсь, мы не уложимся в обозначенное для нас время. Да. Что касается некоторых сравнений, которые ты, Джамал, привел относительно Джеймса Кэмерона, я бы сказал, что главное отличие Кристофера Нолана от Джеймса Кэмерона в том, что он в своих фильмах делает акцент на отсутствие спецэффектов, и это больше натуралистичные съемки, что у него получается гораздо лучше, чем у других режиссеров. Вот. А что касается «Престижа», я бесконечно люблю этот фильм, большой фанат этого фильма, но, тем не менее, главное преимущество этого фильма, я сказал, в том, что в нем присутствует совершенно феноменальная развязка. И она двух братьях-близнецах, а в смысле фокуса главного героя, фокуса, о котором невозможно догадаться. Будь ты 7 пядей во лбу, ты никогда не догадаешься, какой прием использовал, великолепнейший, чудеснейший прием главный герой, великий Д'Антон, и в этом главная фишка этого фильма. И вот я завершу свое повествование очередной порцией грязи, которую вылью в адрес фильма «Дюнкерк». Это совершенно безобразное кино. И главное еще потому, что данный эпизод в истории Второй мировой является страницей позора для британских военно-морских и сухопутных любых сил. Это было тотальное бегство от Хайнца Гудериана, танкового аса немецких войск, и Кристофер Нолан преподнес это как главную веху и изменившую ход Второй мировой войны. Это делать нельзя. Это преступление против истории человечества.
Кстати говоря, о сравнении, да, Кэмерона с Ноланом, тут еще очень важная вещь, я считаю, что Кэмерон всегда говорит о том, что он снимает, какой будет сценарий. Он это рассказывает заранее всем. Везде на рекламах какие-то эпизоды появляются из его фильмов. Нолан творит в состоянии полной секретности. Я считаю, что это очень круто. Сценарий никогда не выдаются актерам, которые на роль пытаются пробоваться. Они запоминают их в специальной секретной комнате. Они сидят и запоминают сценарий. Им не выдаются печатные варианты. И иногда он не рассказывает о концовке фильма даже людям, которые участвуют в процессе его создания. Вот была такая история, когда он Хансу Циммеру не сказал, как закончится «Интерстеллар», и сказал: просто вот пиши музыку. И композитор должен был творить, опираясь просто на свою интуицию. Наверное, именно из вот этих фобий он работает со своей семьей. У него в его команде его жена, его брат, которые, да, являются его продюсерами, соавторами, а также он ненавидит включать в свою команду каких-то новых членов. Люди, которые работают с ним, они проверены десятилетиями совместного сотрудничества. Ну что, уважаемые наши друзья, мы закругляемся, мы надеемся, что вам было интересно. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии под этим выпуском, который мы обязательно выложим в Телеграм, который так и называется «Осторожно, спойлер», где мы еще советуем, что почитать, что посмотреть. И мы благодарим сегодня нашего друга, дипломата Джамала Бганба, который поучаствовал в нашей передаче.
Просто красавчика. И сообщайте нам, нравится ли вам такой формат, когда мы приглашаем в гости наших друзей для общения, для обсуждения кино.
Да, спасибо большое за внимание, спасибо большое, Джамал, что ты сегодня почтил нас своим присутствием.
Спасибо вам, что пригласили. Очень был рад участвовать и надеюсь, что такой формат у вас продолжится с максимально интересными, хорошими гостями. Удачи вам, ваш тайный фанат.
Спасибо большое.
Всем пока.
До свидания.
Осторожно, спойлер. Мало знать содержание, важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.